твое время не являвшимся доминантами, так сказать, жизни, влачили они довольно жалкое поведение до тех пор, пока именно благодаря своей несоциализации у них проявилось, и вот тут я хочу сказать, до сих пор я называл человека лишенным специальных приспособлений, но это не так. Пока не началась человеческая специализация по пути развития больших полушарий. Вот этого огромной гипертрофии больших полушарий и специализация по пути, ну, можно так сказать, условно-рефлекторной высшей нервной деятельности. В широком смысле слова. Выучки. Откуда и пошла поговорка «учение света» и «учение тьма»? Вот. Совершенно человеческая поговорка, определяющая основное качество человека как вида. Так вот, вернемся на первое, как говорил Протопоп Аввакум. Я начал с того вот все эти рассуждения, что элементарное эволюционное явление, сводящееся к изменению биологически достаточно длительному генотипического состава популяции, как элементарной структурной эволюционной единицы, отнюдь еще не является, конечно, эволюцией. Потому что оно лишено в основном всех этих вот качеств, о которых мы говорили, когда начали характеризовать, что же такое эволюционный процесс. И уперлись вот в этот самый знаменитый эволюционный прогресс, который всем нам ясен, который вместе с тем очень трудно строго и точно определить. Значит, во всяком случае, можно, значит, наметить две важных вещи. Элементарную эволюционную структуру, популяцию, и элементарное эволюционное явление, изменение генетического состава популяции. Я не имею просто времени, это заняло бы у нас много времени, так сказать, обдискутировать подробно вопрос, правильно или неправильно я вам вот предложил эти две вещи. Элементарную эволюционную структуру и элементарное эволюционное явление. Популяцию и изменение генетического состава популяции. Могу только сказать, что вопрос этот дискутировался в разных группах людей, всерьез занимавшихся этими делами, в течение более десятилетия. И все мы умнее ничего выдумать не могли. Что действительно ничего не придумаешь в качестве элементарной эволюционной структуры, кроме популяции, в том виде, в котором я вам ее определил, и ничего умнее не выдумаешь в качестве элементарного эволюционного явления, чем изменение биологически достаточно длительного генотипического состава популяции. Действительно, по-видимому, это можно считать бесспорным. Эти определения, может быть, можно будет внести кое-какие поправочки, коррективы, но, так сказать, существенно ничего не изменит.
Это действительно окончательное определение тех основных элементарных вещей, с которыми, значит, приходится оперировать, рассуждая о механизмах эволюционного процесса. Теперь дальнейший вопрос сводится вот к чему. Для того, чтобы происходило изменение генотипического состава популяции, но нужен какой-то эволюционный материал. Дарвин его очень общо, приблизительно и неточно определял в качестве этой своей неопределенной изменчивости или ситуации. Принимая, так сказать, что они наследственны. Сейчас мы знаем, один, очень хорошо знаем, один источник наследственной элементарной изменчивости, эволюционный процесс взрослых существ. Значит, первый вопрос, который должен быть поставлен, что же является элементарным эволюционным материалом, то есть теми элементарными наследственными изменениями, которые лежат в основе элементарного эволюционного явления, как мы его определили, а далее и в основе эволюционного процесса. Тут, да, и второй вопрос. Что нужно считать элементарными эволюционными факторами? Потому что для того, чтобы происходило какое-то векторизованное изменение, вот изменение генетического состава популяции. Нужно, чтобы на эти популяции что-то действовало. В полном бездействии ничего и не будет происходить. Причем это в строгой форме показал в свое время, еще более полувека тому назад, Харди. Знаменитые свои формулы равновесия генетического популяции. Если мы имеем бесконечно большую, строго панмиктическую популяцию, состоящую из смеси менделирующих признаков, и на эту популяцию не оказывается никаких давлений, то не далее, как через два поколения, стабилизируется генотипический состав такой популяции. Это когда-нибудь вам, если вы захотите, вы можете уговорить профессора Гуазова вам подробно прореферировать и изложить эту классическую работу Харта. Следовательно, чтобы вывести такую стабильную популяцию из равновесия, и для того, чтобы она как-то начала изменяться, на эту популяцию нужно давление каких-то факторов. Следовательно, нужно подумать, какие же факторы являются элементарными эволюционными факторами, оказывающими закономерно давление на популяции и заставляющие эти популяции изменяться с точки зрения своего генетического. Вот это два дальнейших вопроса. Рассмотрение элементарного эволюционного материала и рассмотрение элементарных эволюционных факторов. Начнем с элементарного эволюционного материала. Я уж вам говорил, что Дарвин таковым считал свою неопределенную изменчивость или ситуацию. Мы сейчас знаем много о наследственности изменчивости. И вот, сперва в самой общей форме нам нужно решить, что же нам рассматривать. Мы у всех живых организмов, как уже об этом говорили, рассматривая эволюционный процесс, знаем постоянное протекание спонтанного мутационного процесса. В самой общей форме мы мутациями называем скачкообразное, дискретное и узколокальное и индивидуальное изменение наследственности, то есть появление какого-то наследственного изменения. И надо сказать, что в сущности это в такой общей форме единственное, что мы точно знаем об элементарных единиц наследственной изменчивости. Других, как сейчас я вам в самой общей форме покажу, мы в сущности не знаем. Напомню, что такое мутация. Значит, мутации это могут быть генные или точковые мутации. Вот значит, некое место А большое превратилось в Аман. Или некоторое место малое превратилось в Б большое. То есть, следовательно, произошло изменение какого-то очень маленького участка хромосома. Того, что мы с вами условились определять в качестве гена. Кроме того, это значит генные или точковые. Кроме того, может измениться не ген, а структура хромосомы. В основе лежат всегда разрывы хромосом. Два разрыва могут дать неправильное вот соединение хромосом. И дать либо, вот как мы уже говорили, инверсию, где место А, Б, С, Д, Е, Ф получается А, Е, Д, С, Д, Ф. Определенный участок хромосомы, так сказать, перевернулся таким образом. Либо две разных хромосомы. Вот две хромосомы. Произошел, скажем, тут разрыв и тут разрыв. И получилось новая хромосома такая и новая хромосома такая. Обменять это и эту хромосому кусками. Это транслокация. Может кусок хромосомы выпасть. И получится, значит, укороченная хромосома. Это делеция или нехватка. Ну и, как мы говорили, может ставиться лишний кусок и получиться дупликация. И затем могут происходить самые сложные комбинации. Вот инверсии, транслокации, делеции, дупликации. В зависимости от того, сколько первичных разрывов хромосом произошло в данном клеточном ядре. Если много,
то могут очень сложные появиться хромосомные перестройки. Все это будут хромосомные мутации. Как Кинчи называют хромосомные операции или хромосомные перестройки. Значит, тут единицей изменчивости является отдельный локус хромосомы. Здесь морфология одной или нескольких хромосом. И, наконец, может происходить то, о чем мы уже с вами говорили неоднократно. Скажем, вот набор гаплоидных хромосом. Вот, дрожжевый может весь набор удвоиться. Или может отдельная хромосома удвоиться. Это будут полиплоидии, это гетероплоидии, о которых мы уже говорили. И те, и другие вместе носят название геномные мутации. Потому что тут единицей изменения является не локус, не структура одной или нескольких хромосом, а число хромосом. То есть единицей изменения является не ген или локус, не хромосома, а геном, набор хромосом, который целиком или частично удваивается. Вот это основные типы мутаций. Мутации подходят любые константные изменения любых константных генетически существенных матричных структур, редуплицирующих структур. Помимо этих типов мутаций, которые я вам перечислил, у растений наблюдаются пластидные мутации. Пластиды в общей форме или хлоропласт у растений являются частично, во всяком случае, автономными образованиями внеядерными, которые могут делиться, размножаться. И у растений появляются мутации, изменения вот в этих самых пластидах. Обычно они касаются, вызывают, например, ну, практически многим знаком случай пятнистых листьев у растений. Это обычно химеры, смеси из разных пластидных мутаций, которые по-разному образуют хлорофилл. Бывают такая желтая пятнистость, бывают белые пятнистости, светло-зеленые пятнистости, в зависимости от того, какие мутации, какие изменения произошли в этих самых пластидах. Теоретически мутации возможны в любых константных внутриклеточных структурах, способных к автономной ауторедупликации. Мы пока, вот кроме пластид у растений, достаточной точности таких структур других не знаем. Ну, предполагается кое-что об известной автономии, скажем, митохондрии, хромидии. Но, так сказать, достаточно определенных данных у нас нет в этом отношении. Вот это то, что можно сказать.